«Великолепная пятерка» и «Вратарь».
Хоккейная суперсерия 1972 года – это 8 матчей. 4 в Канаде, 4 в Советском Союзе. Перед ответными играми в Москве наша команда уверенно вела в общем счете. 2 победы, 1 ничья, 1 поражение. Для североамериканских профессионалов такой результат считался позором. Больше всех сокрушался нападающий Фрэнк Махович.
Я готов поверить теперь во что угодно. После того, что русские сделали с нами в нашей игре, здесь, в Монреале, боюсь, в спорте не осталось ничего святого.
После 4 матчей за океаном всем хоккеистам дали время на отдых. 2 недели. И уже 20 сентября в Москву прилетела сборная Канады. Прилетела и тут же устроила грандиозный скандал.
У нас было с собой 350 ящиков молока, 350 ящиков газировки, 350 ящиков пива, куча коробок с нью-йоркскими стейками и прочей едой. Когда мы доехали до гостиницы, выяснилось, что у нас отобрали половину всего этого добра. Я считаю, что эти русские нас обокрали. У них же там не было ничего.
Капитан кленовых листьев Фил Эспозито не знал, что большую часть заокеанской провизии забрали представители канадского посольства в Москве. Может, соскучились по родной пище. Канадцев разместили в центре столицы, в гостинице «Интурист» на улице Горького. На тот момент это было самое большое железобетонное здание в Москве. 22 наземных и 2 подземных этажа. 436 номеров, в том числе 70 люксов и 13 апартаментов. Но гостей это не впечатлило. Нападающий Рот Жильбер рассказывал журналистам.
Отель был удручающим. Нас поселили в маленьких комнатах по 2 человека, а на каждом этаже сидела под толстой русской бабушкой. При уходе надо было сдавать ей ключи. По возвращении получать их у нее обратно. А еще она постоянно стучала в двери, беспокоила нас. И по телефону нам названивали посреди ночи, будили. В общем, не слишком все было гостеприимно.
Поддержать канадскую сборную приехали 3000 болельщиков. Говоря современным фанатским языком, это был мощный и очень крутой выезд. Заокеанским профессионалам и туристам разрешалось абсолютно все. Гулять где угодно и сколько угодно. Посещать московские театры, музеи, спортивные соревнования, ходить по магазинам. К примеру, защитник Патрик Джеймс Степлтон решил отправиться в цирк.
Не сказать, что все вокруг было совсем уж отсталым. По выходным мы ходили на балеты и были шокированы, что некоторые люди умели говорить по-английски. Оказывается, они учили его в школе. Кстати, в мавзолее Владимира Ленина мы потихоньку уделали все стены наклейками, в том числе популярными тогда в Северной Америке желтыми смайликами. И нас никто не остановил.
Пока канадцы наслаждались культурной программой, советская сборная трудилась по жесткому графику. Интенсивная тренировка, возвращение на подмосковную базу. Никаких прогулок по городу, встречи с родными и близкими запрещены. Только хоккей. Выигрывать там и проигрывать дома было бы, по крайней мере, нелогично. Вот и готовились. Первый матч должен был состояться 22 сентября во Дворце спорта в Лужниках. По словам нападающего Бориса Михайлова, всем игрокам нашей команды выдали билеты на стартовый поединок.
Да, было такое. Билеты для наших знакомых, товарищей. Только их не давали, а продавали. По 10 билетов на каждый матч. Самый дорогой стоил 6 рублей. Приличные по тем временам деньги. Каждый раз у нас уходило рублей по 50. Друзьям же ты их даришь, а не продаешь.
А тем временем тысячи советских поклонников хоккея искали лишний билетик. Но их не было. Даже у перекупщиков. Все разобрали. Кассы закрыты. До начала поединка оставались считанные минуты.